день. Добрый вечер. Зовут меня Волчинская Надежда. Я буду рассказывать про нейрофизиологию травмы. Потому что мне эта тема очень интересна. Вот. Мне вообще очень интересно, как на уровне физиологии происходят все наши психические процессы, за счет чего они происходят, и как можно повлиять на физиологию через психику, и как можно повлиять на психику с помощью физиологии или со стороны физиологии. Вот. Для того, чтобы рассказать, как происходит травма на нейрофизиологическом уровне, я должна рассказать про травму, про нейрофизиологию, и потом это как-то принести. Начну с травмы. Что такое травма? Вот даже нашла цитату от Кендерна, что травма является одноразовым, интенсивным и потрясающим всю жизнь человека событием. И это такое событие, которое не может переработать. Это такое событие, которое оставляет или след, или оставляет новый способ адаптации, который возникает после этой травмы. И здесь травму можно разделить на три части. Первое – это сама по себе травма. Второе – это посттравматическое стрессовое расстройство, которое развивается в 30 случаях травмы. И третье – это травма развития. Это так называемая травма, которая возникает у ребенка вследствие каких-то или сложных ситуаций, ну, набора ситуаций, тактических ситуаций. Вот у меня травма описывается.
Сейчас начнем рисовать.
Хорошо. Или вследствие каких-то ситуаций тактических, травмирующих ситуациях, или, может быть, еще, кстати, по каким-то органическим причинам, да, есть какие-то проблемы в органике. Про травму развития я говорить не буду, потому что, в отличие от ПТСР и от обычной травмы, механизм на нейрофизиологическом уровне он другой. Я потом объясню, почему он другой, но про травму развития не будет. Вот. Собственно, ну, речь пойдет про наш разум, про наш мозг. Вот. Нет. С этим связано. Есть триединая система мозга. Почему она называется триединой? Потому что у нас есть три мозга. У меня, у вас и у каких-то очень умных людей, которые это придумали. Самый первый, самый древний мозг, это рептильный мозг. Он появился больше 100 миллионов лет назад. И это тот мозг, который есть у вас, у меня, у вашей кошечки и у вашей ящерки, если есть таковая. Этот мозг отвечает за очень известную, очень любимую кожную реакцию. Я сейчас испытываю, когда у меня слайды упали, то есть ты мне поможешь, что я уже меньше испытываю, показывая силы. Все, спасибо. Вот, да, вот, отвечает за реакцию страха, за реакцию внезапных, на реакцию на внезапные события, и это всем известное «бей, беги, замри». Это те три типа реагирования, которые мы используем, когда происходит что-то внезапное, когда мы находимся в ситуации опасности, когда нам страшно. Вот, это первый мозг. Он самый древний, он, конечно, здесь изображен на самом деле немножко не так это выглядит, потому что верхний мозг это всего 4 мм, а рептильный мозг это ствол. Вот. Но если я буду про это на физиологии рассказывать, то вы вообще уснете. Поэтому предположим, что он занимает где-то, ну, процентов, может быть, 15 от нашего мозга. Следующий мозг, это второй мозг, он появился через 50 миллионов лет. И это так называемый эмоциональный мозг. Вот, мне название это не очень нравится, поэтому есть другое название — лимбическая система. Но это тоже придумала не я, вы не подумайте. Вот. И это такая система, в которой живут все наши чувства. Это система, в которой живет наша память. Это система, в которой живут наши навыки. То есть, когда там вы, я не знаю, там, когда я свою собаку прошу дать мне лапу, да, и она мне дает эту лапу, она мне уже дает не рептильным мозгом. Она мне ее дает. Ну, она должна мне давать, моя собака не дает лапу. Вот. Но она, по идее, если бы у нее был хорошо развит лимбическая система, она бы давала благодаря ей. А вот если я накричу на свою собаку, то она точно, или там, если она тухнет, моя пожрет, и потом она прячется где-то, то это по-любому она реагирует своим рептильным мозгом, уже не лимбической системой. Вот. И это такой мозг, который был 50 миллионов лет еще у нас, у наших предков и у всех млекопитающих. Даже у очень умных дельфинов все равно у них только лимбическая система есть. И верхний мозг, про который, собственно, будет идти тоже речь, это так называемый третий мозг, это неокортекс. Он появился всего 2 миллиона лет назад. с точки зрения эволюции, это вообще, ну, это прям вот, это очень мало. И это всего 2-4 миллиметра. То есть это вот столечко. Но он, тем не менее, вот это вот столечко делает человека человеком. Потому что этот мозг есть только у, ну, только у человека, у остальных 7 миллиардов людей. И в отличие от лимбической системы, и в отличие от рептильного мозга, этот мозг осознанный. То есть это вообще-то, это, ну, это кора, это префронтальная кора, и это то, что является нашим сознанием, это то, что является, это то, что дает нам способность говорить, это то, что дает нам способность делать какие-то творческие процессы, это то, что дает нам способность планировать, потому что кошечки, собачки, они не планируют, люди планируют, ну или не планируют. И это то, благодаря чему мы можем перерабатывать всю информацию. Но для того, чтобы это все работало, наш неокортекс, все равно управлением неокортексом управление осуществляет лимбическая система. Потому что если бы неокортекс осуществлял управление, то вам бы приходилось бы, ну я не знаю, каждый раз для того, чтобы сесть, осознавать свое желание и свою потребность в том, чтобы сесть, например, да, там, я не знаю. Или вот вы испытывали бы страх, и, например, там гнался бы за вами леопард, и вместо того, чтобы убегать от леопарда, вы бы рефлексировали на тему того, как вас пугают кошачьеобразные, я не знаю, что это такое. Вот, но это, собственно, такая очень общая картинка, но главное здесь что запомнить, что неокортекс, он осознанный, а лимбическая система и рептильный мозг – это бессознательное. Ага. И снова два мозга. Это чтобы помнить о том, как выглядит триединая система, а это, собственно, лимбическая система и ее три главных составляющие. Это миндалина, это гиппокамп, это гипоталамус и орбитофронтальная кора. И глаз, чтобы знали, где перед мозгом, где задняя часть. Вот. И переходим к тому, как же мы реагируем на травму, а как мы реагируем не на травму. Когда мы сталкиваемся с каким-то событием, которое нас беспокоит, когда мы попадаем в авиакатастрофу, или когда мы доклад, например, ведем в первый раз перед большой аудиторией, то у нас в голове переключает тумблер, который парасимпатическую систему переключает на симпатическую нервную систему. И поскольку я верю, что в биологии вы давно учили, то у меня даже есть пальцы, которые пишут симпатическую и парасимпатическую систему. То есть за что отвечает симпатическая нервная система? Она отвечает за способность и за реакции по обеспечению безопасности. То бишь она увеличивает пульс, она увеличивает частоту сердечных сокращений. Она замедляет пищеварение, потому что в ситуации опасности переваривать продукты вам не нужно, это лишнее, это как бы, ну вот, витамины это хорошо, но не в ситуации, когда вам нужно убежать от леопарда. Она расслабляет мочеполовую систему, мочеполовой пузырь. И это объясняет, например, почему маленькие дети, если им страшно, почему они могут описываться. Но при этом она, например, сокращает прямую кишку. И это объясняет, почему такая категория таких тревожных, все время напряженных клиентов, почему они испытывают проблемы, собственно, да, там, да, с испражнением на кишечника. Ну, она расширяет зрачок, расслабляет бронхи и делает там еще много всяких вещей. Но нас из всех этих вещей интересует то, что симпатическая система участвует в секреции трех главных гормонов. Ну, собственно, в контексте травмы двух. Адреналин и кортизол. Это глюкокортикоиды. Это те гормоны, при переизбытке которых тумблер, который переключает с парасимпатической на симпатическую систему, он перестает, он становится неправильно работать. И тогда мы все время вот такие вот. А вот такие вот, это как, ну это такое состояние, ну вот если выпить там много-много кофе и пойти в какую-то очень некомфортную для себя, я не знаю, на улицу выйти там погулять там без верхней одежды. То есть это дезориентация, это такая сумасшедшая ажитация, и какая-то попытка что-то с этим сделать, да, обычно, я не знаю, там, сбежать из этой ситуации или как-то там ее победить. Вот. И это про то, как мы реагируем на стресс и как мы реагируем в первую очередь на травму. На травму мы всегда будем реагировать симпатической нервной системой. И сейчас я объясню, зачем я рассказывала про биологию. Да, вот, а про биологию я рассказывала почему. Потому что когда происходит травма, у нас включается симпатическая нервная система. И у нас включается лимбическая, ну, из-за этого, собственно, вернее, причина, по которой это происходит, это то, что мы реагируем лимбической системой. То есть, когда стресс мы испытываем, причем это может быть и стресс, и травма, это не обязательно что-то плохое. Да? То есть, на самом деле, когда мы выигрываем в лотерею, то наша лимбическая система реагирует точно так же, как бы она отреагировала, если бы мы там попали, не знаю, в автомобильную катастрофу. И все события, на которые реагирует лимбическая система, они записываются в такой тип памяти, который называется имплицитная. Вообще, на смысл это такая память, которой пользуются маленькие дети. И это память, которая прогнетована. То бишь, она не записана как история. Она записана, исходя из того, как в головном мозге вообще записываются события. То есть, например, там в затылочной доле это будет картинка, в лобные доли это будут ощущения, ну и там, например, там височные доли это будут звуки. То есть мозг не обрабатывает информацию, ну, единым целым. Он его фрагментирует, делит на кусочки и записывает как будто как в отдельных ящичках. Вот. Есть ли по этому поводу какие-то вопросы, потому что вы так замерли, я не знаю, слышите ли вы еще.
Все последовательно идешь.
Да,
хорошо.
Видишь, понимаешь? То есть моя лимбическая система сейчас чуть успокаивает. Хорошо. Вот. И, собственно, это правильно. Вообще мы так и должны реагировать на стресс. То есть происходит безумное количество событий, ну, особенно если сравнивать 21 век, в котором мы живем сейчас, и, например, хотя бы 17 век, да, а наш неокортекс, он не успел так быстро вырасти. Ну, то есть 2 века для неокортекса это такое вообще незаметно. А информационная нагрузка и эмоциональная синтезительная нагрузка, она выросла намного быстрее и увеличилась, чем на окорке. Поэтому, в принципе, если бы не было лимбической системы, мы все бы сошли с ума. Прям вот гарантированно, 100%, потому что просто мы не успевали бы перерабатывать, ну, даже количество там света, например, сейчас я бы не могла так одновременно спать. Я бы не могла сориентироваться.
Ну, в самом деле, есть еще такой нюанс, как планирование, да, это не факт, чтобы так происходило. Да, у нас есть торможение, но за счет планирования мы можем отсекать любые информации.
Что ты имеешь в виду про планирование? Ну, потому что неокортекс может планировать?
Да, мы можем планировать и отсекать часть информации.
В спокойном состоянии, да. А если в состоянии стресса, когда работает лимбическая система, то планирование это, ну, недоступное ей. И это точно не то, что мы успеваем.
Стресс играет, мы дезадаптированы в стрессе.
Ну, лимбическая система помогает нам душе тремтельного мозга выжить. Ее единственная задача это выжить, это усвоить всю информацию, и потом с ней, когда уже мы добежим, мы спрячемся от леопарда, или когда ящерка там в песок закопается, потом уже с этим что-то делать. Вот. А, и кстати, что прикольно, на самом деле, если в парадигме гештальт посмотреть, вот, это тоже там гештальт же сообщество, может, мне даже подскажете. Я вот точно так подумала, что в рептильном мозге будет точно ид жить. Вот, и тогда такой вопрос в зал. Вот, или, может быть, Михаил на него ответит, как человек, который хорошо разбирается в теории.
Это вряд ли, у меня всего 40 минут.
Вот интересно, да, правда, да? То есть точно он живет в рептильном мозге, да? Вот цел. Вот я думаю, что персоналити будет жить не на кортексе, а селф все-таки в лимбической системе.
Селф это процесс, это все вместе.
Ну вот да, ну
вот. Вот этот первый бебеги замри, это ну, а это вообще какой-то конфьюшенс. То есть это мое секундное осознавание, чтобы я не...
Нет, но это же потребность.
А нет, это обучение памяти.
Раз осознающая кора, то тогда там селф, если оно выбирает.
Селф это все вместе. Я не могу без и без персоналити, процесс не работает.
Эго функция персоналити в неокортексе.
Вот.
Да. А это будет бессознательно.
А я не знаю, видишь, уже разные мнения. Ну просто это такой очень интересный вопрос.
Я думаю, это очень диффузно.
Я еще не долетел. Не исключено. Вот.
Хороший прием, Надя, хороший совет.
Не, на самом деле, кроме прием, прикольно, было бы поразбирать. Вот, теперь про память. А почему, когда случаются какие-то травмирующие события, мы реагируем имплицитной памятью. Потому что эта память намного быстрее, чем эксплицитная. И потому что, да, кстати, про имплицитную память. Она у нас с рождения, и это единственная память, которой пользуется человек до 2 лет. Это связано в первую очередь с тем, что у ребенка гиппокамп, а это тот, кто управляет эксплицитной памятью, то есть автобиографической. Он созревает к 2 годам. То есть до 2 лет, ну, так называемый, да, там довербальный период, да, если психотерапия называется, у нас есть только имплицитная память. Она хранится ячейками, она хранится отдельно всегда, то есть зрительное представление, представление об истории, это отдельно. Плюс на имплицитной памяти чаще всего нет ощущения хронологии времени. То есть она не воспринимается как что-то, что было в прошлом. Это память, в которой хранятся все наши навыки. Это память, которой, благодаря которой ребенок, да, и человек в процессе своей жизни, он составляет такие ментальные карты. То есть взаимосвязи событий. Благодаря именно этой памяти, да, у нас появляются такие навыки, если меня там бросают чем-нибудь горячим, да, то я зайду. Да, там, или если там на меня там летит какое-нибудь, я не знаю, животное громадное, то я там не пойду рассматривать, что это за животное, скорее всего, спрячусь. Или даже, скорее всего, я начну сразу убегать, если не прятаться.
Надь, да. Тут речь идет о двигательных навыках узко или о навыках такого высшего порядка?
Тут речь идет о том, где в мозгу хранятся твои навыки. Они и двигательные, и ментальные тоже. То есть и взаимосвязи тоже. Имплицитная память, память — это и взаимосвязи. И как это объяснить еще? Имплицитная память – это умение езды на велосипеде. То есть вот то, чтобы уметь ездить на велосипеде – это имплицитная память, этот навык. А воспоминания о том, как вы учились ездить на велосипеде – это будет эксплицитная память.
То есть это как оперативка.
Это тоже имплицитная?
Нет. А кто? Да, оперативка. А уже остальное в харде. То есть это что-то
встроенное,
и там только короткая сжатая информация.
Но при этом, если
Гриша, пожалуйста, не говори с Надей синхронно, ни хрена не слышно.
Нет, потом.
Это мой внутренний голос, как будто судил. Спасибо.
Автоматизма, да? Да, вот на самом деле хороший только что был пример. Оперативная память, жесткий диск. То есть имплицитная память – это жесткий диск. Имплицитная – это оперативная память. Это то, к чему мы очень быстро можем обращаться, и то, что составляет наши действия. Ну, то есть умение читать, умение ездить на велосипеде – это имплицитная память. А вот это произведение, которое меня очень сильно впечатлило, оно, скорее всего, будет сначала, ну, но потом эксплицитно уйдет, как какое-то важное для меня. Имплицитная память не требует осознавания. То есть, когда
как
я
механическая память.
К какому типу она относится?
Как механика. Механическая память, правильно?
И, да, ну, механический навык, да. То есть там навык ездить, навык там что-то делать, навык переключать коробку передач или там. Хотя я вот не умею ездить на велосипеде, хотя у меня вроде должна быть эксплицитная память, но
я уже не умею.
Да?
Ты не училась.
Училась. У меня в моей эксплицитной памяти есть много историй травматичных про то, как я училась ездить на велосипеде. Но эксплицитно это никак не перешло. Вот. И эта память, она неосознаваемая. То есть она автоматическая. И именно с этой памятью связаны так называемые симптомы ПТСР, которые называются флешбеки. То есть когда у человека ПТСР – это расстройство, посттравматическое расстройство. У него есть 3 облигатные симптомы. Это флешбеки, это эмоциональная ажитация, да, там избегание этого и это избегание этого симптома. То есть только при этих 3 признаках можно поставить ПТСР. Флешбеки – это неконтролируемые воспоминания, которые ощущаются как происходящие сейчас. И телесное, и эмоциональное, и там, ну, и они реагируют на какой-то триггер. И именно в имплицитной, ну, и они хранятся именно здесь, в этой имплицитной памяти. И сейчас я посмотрю, сколько времени. 18:30, отлично. И эта память, она нам все облегчает, потому что она делает возможным одновременно писать смс-ки и там и ехать за рулем. Хотя так делать нельзя, но мы можем это делать только благодаря имплицитной памяти.
Я все слышу.
На самом деле все это слышали. А, ну да, и, собственно, и управление имплицитной памятью осуществляет миндалина. Это вот вы сейчас запомните, а я вам потом расскажу, зачем вы это запомнили. Это хорошо, это удерживает внимание, между прочим.
Другую память.
Эксплицитная память, она формируется 1,5-2 года. Ну, есть вообще много разных исследований. Ну, всякие технологии нейровизуализации, они сильно, конечно, шагнули вперед. Нейровизуализация – это способ посмотреть, что происходит в мозгу, не убивая его обладателя. То есть 20 лет назад это не было возможно. Да, сейчас как бы вообще это очень даже гуманно. Поэтому сейчас даже смогли вычислить, да, собственно, в каком возрасте у человека появляется и образовывается эта эксплицитная память. Она появляется 1.5-2 года, когда гиппокамп уже полностью сформирован. И, собственно, чем она управляет? Она управляет, она такой фильтр запоминания каких-то нужных вещей в нашей жизни. То есть все, что запомнила эксплицитная память, разместила в по нашему мозгу в виде там, тактильных ощущений, телесных ощущений, в виде картинок, в виде каких-то приятных воспоминаний, там, не знаю, как там, с собакой я гуляю, да, там, фото собаки, как она выглядит, собака, какая она там по... не знаю, по тактильным ощущениям. Вот это все имплицитная память поразмещала в моем мозгу, и она это поразмещала по поводу всех событий, которые с нами происходили за день. То есть, какой формы этот стол, какой он пачка, какой он, собственно, вообще тактильно, я не знаю, какая аудитория, какая здесь температура. То есть, на самом деле, мой мозг, он взрывается, и он вообще-то от этого количества переизбытка информации. Имплицитная память помогает забыть, какой формы и какого цвета этот стол, для того, что, ну, по причине того, что мне это не надо. Ну, вот честно, ну, там, при всем уважении, там, да, потом стол, хотя мне не уважение, потом стол. Ну, в общем, мне это совершенно не нужна информация. И эксплицитная память дает мне, она собирает вот из моего мозга, да, там, по таким очень сложным нейронным сетям, воспоминания, которые мне нужны, которые для меня считаются значимыми, а значимы для меня те воспоминания, которые связаны с эмоциональным подъемом. То есть, я там дальше расскажу про... ужасные будут слова про нейромедиаторы, да, там про катехолонины. Но, в общем, то, что связано с эмоциями, мой мозг воспринимает как важное. А что у меня эмоции не вызывает, соответственно, я его через 2 дня забыла. Эксплицитная память, в отличие от имплицитной, она нарративная. И она имеет хронологию. То есть она выглядит как рассказ. Она выглядит как история. И когда я обращаюсь к этой памяти, у меня есть возможность, находясь здесь и сейчас, прям вот как, ну не знаю, подходить там к корзине своего мозга, да, там, и доставать какие-то события. Я их достаю, я их вспоминаю, я их обратно складываю. Они не возникают внезапно. Эта память, она всегда осознанная. То есть я не могу просто там, ну я не знаю, если вот я еду, там, не знаю, куда я еду. Ну доклад, в общем, грубо говоря, утром еду в такси, да, и тут вдруг резко у меня какая-то вспышка, и я вспоминаю, как я там вчера на дискотеке тусила, то это не эксплицитная память, это будет имплицитная, но обычно приятно мы не вспоминаем, поэтому, скорее всего, я это не вспомню. Понятно. А вот осознаваемая, да, осознаваемая. Эксплицитная память, она реализуется через такую очень сложную систему, но если это упростить, то это гиппокамп и лобная кора. Это два таких важных переключателя. И, собственно, я сейчас покажу, что они делают. Вот. Наша лимбическая система. Вот это, предположим, гиппокамп. Вот это, предположим, миндалина. И это, предположим, лобная кора. Причем, предположим, потому что она не так выглядит. Гиппокамп вообще говорят, что похож на морского конька. Но я не знаю, я очень много картинок гуглила. Я ни одного не нашла, но не знаю. Может, только в этом увидят морского конька. И, в общем, вся эта история сводится к чему? Когда происходит что-то плохое, мы реагируем нашей симпатической нервной системой, мы реагируем лимбической нервной системой, мы реагируем миндалиной, у нас повышаются все наши гормоны, мы резко-резко запоминаем, что произошло в виде каких-то фрагментов, и реагируем на эти события вот 3 способами. Беги, не замираем. И потом в норме проходит какое-то время. Мы очень много говорим про это событие. Вот если вот там можете вспомнить, там, ну, может, там какую-нибудь машину вы развивали или еще что-нибудь. Ну,
никогда.
Я такой часто не просто не делаю, я рассказываю, как со мной это происходит. Я потом в течение 2 суток, после того, как я развила машину, я всем рассказывала. Вот, даже вот Алена сидит, которая машину разбила. Я рассказывала всем.
Которая разбила машину.
Да. Я рассказывала всем знакомым. Я написала в Facebook. Ну, Инстаграма еще не было. Но я бы туда, я бы фотографию, если можно было, я бы выложила. И это какой-то такой, это механизм психики, на самом деле. Очень многократно прокрутить это событие, превратить его в историю. И когда я это событие прокручиваю, это вообще то, на чем базируется травмофокусированная терапия. Когда я прокручиваю это событие, то вот этот тумблер, который с миндалиной, да, он переключается на гиппокамп. Гиппокамп с помощью очень сложных, ну, если кому будет интересно, есть это последняя книжка, в которой написано, шедевры процесса. И он с помощью этих сложных процессов обращается к лобной коре, да, становится еще более активным, и вот эти отдельные события собирает, ну, конвертирует немножечко и хранит, начинает сначала хранить в себе года два, а потом вообще складывает в суицидную память. И все. И события, связанные, и воспоминания с этими событиями, они не возникают в виде флешбеков. Они не снятся, и я могу к ним прикасаться.
А если бы этого не делать, то где бы хранилось это?
Вот. А если этого не происходит, что случается? Событие произошло, да, оно, может быть, произошло, там, оно каким-то было чрезвычайно тяжелым, да, ну, в общем, что-то произошло, что я не смогла в первые, там, сутки, может быть, двое, как-то на него отреагировать, то оно осталось на коре, только в разных долях. И каждый раз при попытке вспомнить, если кто-то у меня спрашивает про это событие, или если я сталкиваюсь с триггерами, да, то есть почему при ПТСР, например, один из напрягательных симптомов – это избегание всех, это всех ситуаций, которые напоминают. Потому что человек реагирует миндалиной, а миндалина ему говорит, да ну нафиг, нафиг, ну тут вообще не надо про это вспоминать, надо про это говорить, этого вообще не было. И, соответственно, у него нет возможности интегрировать это воспоминание, ну, сделать вообще-то воспоминанием. И оно хранится вот так вот отдельно, там, в очень сильном напряжении. Оно хранится прямо на неокортексе.
То есть это вчера произошло?
Когда...
Она дроблена, травмированными острыми кусками.
Когда возникает флешбэк, когда происходит, да. То есть, если это было, ну вот, ПТСР, да, ну, просто мы сейчас говорим, если про флешбеки, то мы говорим про ПТСР, 30% случаев от любой травмы возникает именно это, да, там, расстройство. И когда происходит флешбэк, то воспоминания, ну я вот думаю, что мои клиенты, ну вот да, там мне мои клиенты с ПТСРом, они рассказывают, как они это чувствуют, да. Но я могу только пофантазировать, что это происходит как будто здесь и сейчас, да. Но когда клиентка рассказывает, что она видит, я же даю себе отчет в том, что у нее нет галлюцинаций. Но я даю себе отчет в том, что в этот момент, да, там у нее в затылочной доле, да, там нарастает, там, в соматической щели нарастает количество дофамина, которое отвечает, ну, не только за удовольствие, но и за действие, и за, ну, за галлюцинирование. И у нее действительно в этот момент, она правда его видит, как будто оно происходит сейчас. Это снова влияет на ее миндалину, это снова активирует ее лимбическую систему, лимбическая система активирует симпатическую нервную систему, и она таким вот снежным комом. И как это лечить теперь? А, нет, сейчас сначала про нейрозиазы, а потом я расскажу, как это лечить. Если там же было слово нейро, я поэтому просто вам не знаю, как про нейро.
Мы еще слово запоминали.
А?
Мы еще слова запоминали, давай какое-то новое.
Да? Сейчас, вот. И про травму. Что происходит на уровне нейромедиатора? Когда есть травма или ПТСР. То есть травма от ПТСР отличается очень сильно, но для мозга, как я уже говорила, вообще не отличается. И для примера могу кейс привести своей клиентки. У нее генерализированное тревожное расстройство, и ну, на уровне мозга это выглядит как то, что у нее все время включена симпатическая система. То есть она на все реагирует тревогой, она эту тревогу ожидает, она, ну, у нее такое еще избирательное внимание, она эту тревогу видит, ну, ищет, видит и боится. И какой есть очень прикольный такой диагностический признак, да, то есть там, как я вообще там вышла, там, собственно, эту травму, как мы ее в итоге к психиатру отправили. Это то, что моя клиентка не помнила, что с ней происходило, где-то вот она помнила детство, а потом вот с 7 до 10 она вообще не помнит. И это прям такое, причем... Ну, где-то, наверное, две сессии диагностической интервью я делала, потому что, ну, было очень много каких-то, ну, вот правды. И ее флешбеки, они очень напоминали, там, все галлюцинации, например, да. Ну, вот именно ответ на этот вопрос, ну, и потом дало углубление в эту тему, оно дало, ну, оно такое, я не знаю, как красный флаг, что если у вашего клиента вдруг пропадает память на несколько лет, и он, причем он не обязательно избегает к этому обращаться, к воспоминаниям, он просто не помнит, то вот он точно не мог, ну, то есть, это явно не поездка в Диснейленд была, то есть, 100%. Вот, и, собственно, на нейроуровне, благодаря чему это происходит, да, и ПТСР, и травма, все нейромедиаторы, они держатся на катехоламины, они все делятся на катехоламины и индоламины. Если кто-то вчера был у Дроздовой на докладе, она рассказывала в большей степени...
Про эндоламин.
Ну, она, в принципе, про дофамин тоже говорила. Вот единственный нейромедиатор, про который она говорила, который не относится к эндоламинам, это дофамин. Катехоламин. В общем, чем они отличаются? Эндоламины обеспечивают отдых восстановления, то есть они обеспечивают все наши процессы, связанные с удовольствием, с спокойствием, с блаженством. Ну, в общем, со всем тем, что я сейчас не испытываю.
Еще немножко.
Потом.
А цитохолонины, они обеспечивают тоническую стратегию адаптации. Тоническую, то бишь, они обеспечивают вот это реагирование. И к ним относятся адреналин, норадреналин, дофамин. Причем адреналин и дофамин, кроме того, что он нейромедиатор, он еще и гормон. Но это сейчас не об этом сейчас не будет идти речь. И что такое травма? Что такое травма, которая записана неправильно в нашем мозгу? Это победа. То есть катехоламинов над эндоламинами. Это всегда уровень первых катехоламинов в синаптической щели, он будет выше, чем уровень эндоламинов. И это ответ на вопрос, почему иногда работа с психиатром, но она не то что показана, а она является вообще неотъемлемой, ну, неотъемлемой основой психотерапии. Потому что, ну, я не знаю, каким бы вы ни были там супертерапевтом, да, но если вследствие особенной травмы развития, да, когда чувствительность рецепторов, когда количество рецепторов к хорошим, назовем их так, ладно, нейромедиаторам, оно снижено, потому что ребенку оно не надо было, ему не надо было счастье испытывать, потому что в его детстве не было счастья, да. Но при этом очень большое количество рецепторов катехоламинов, да, и вообще их еще больше, то без фармакологической терапии, ну, это как вот, я не знаю, ходить по стадиону, да, и там искать рыбу, а тебе говорят, что здесь рыбы нет, вот вообще, то есть без там хорошего какого-то курса и прекурса, там месяцев 6, каких-то хороших там, которых еще поискать надо, то есть, ну, там это обычно обратный захват серотонина, это обычно дофаминергический препарат, то есть это психиатр, это прям обязательно, если увидишь, что есть какая-то рекуррентная депрессия, какие-то устойчивые травмы, какие-то вот такие пробелы в памяти, то 100% вы сразу направляете к психиатру. Ну или к психотерапевту. Но у нас мало. Ну, имеется в виду, который называется психотерапевтом, у которого в больнице. То есть у которого есть.
Может вас писать лекарство?
Ну, выпишите лекарство, да, но это значит, что это такой более менее разбирающийся. Вот. И что происходит при ПТСР и при травме? У нас растут дофамин, норадреналин. У нас растут глюкокортикоиды, это кортизол. В связи с кортизолом какая есть особенность? Да, глюкокортикоиды – это тот гормон, который в первую очередь симпатическая нервная система продуцирует. Если это монотравма, то на какое-то время гиппокамп – это тот орган, который отвечает за автобиографическую память, да, и который регулирует, чтобы все у нас было в порядке, гиппокамп становится меньше. И это, например, результаты томографии детей, которые там детские… У нас, понятное дело, не делают эти исследования, но голландцы обожают на мозг детей посвечивать. И там очень прикольно. Дети, которые пережили в детстве травму, у них гиппокамп, он немножко меньше, он съеживается. Но это на самом деле это такая большая тема еще отдельной нейропластичности. И он съеживается не потому, что, ну, во-первых, потому что глюкокортикоиды, да, они разрушают там буквально эти нейронные клетки гиппокампа, но еще и потому, что это в некотором смысле такая мини-эволюционная реакция гиппокампа. То есть он увеличивается, потому что он не нужен ребенку, а миндалин, наоборот, увеличивается. Потому что с точки зрения эволюции для мозга, пусть лучше будет травма, чем ребенок вообще сойдет с ума. Вот. Ну и, собственно, это то, наверное, на что мы тоже опираемся. Да? Ну, вообще теория там гештальт-терапии, ну и многих подходов, да, про то, что что способ реагирования это всегда как способ выжить. Да? И, соответственно, если к вам там пришел клиент, у которого все плохо, и он там все ноет, можно там рассказать. Можно подумать, что он нытик. А можно пойти, чтобы он сдал там пару исследований, да, и на самом деле, он не нытик, просто у него в жизни ничего хорошего не было. И, соответственно, особо он не умеет радоваться этому. И опять же, отлично, сразу идете к психиатру. Это я сейчас не в смысле рекламирую какого-то конкретного психиатра или какую-то фармакологическую компанию. Ну, что же, пока сегодня вы можете увидеть. Но на самом деле, правда, то есть терапевтический эффект от такого, от работы с психиатром, это то, что я в своей работе, правда, ощутила, и это, правда, очень трудно. Вот, и у нас растет дофамин, норадреналин, еще что прикольно, у нас растут эндорфины. То есть, казалось бы, да, травма, почему эндорфин? Эндорфин же вроде про удовольствие. Но эндорфин, он относится к эндогенным опиатам, то бишь это то природное обезболивание, которое есть у нас. И это отвечает на вопрос, почему, если опять там обращаться к детским домам, почему, например, дети там, я не знаю, детского дома, у них болевой порог намного выше, чем там у какого-то холеного ребенка. Почему там, например, там Ну, я не знаю, брать вот этих африканских голодных детей. Я помню, которые меня мама все время пугала в детстве, да? А, они же, правда, немножко по-другому к миру относятся. Но это не потому, что там, я не знаю, они как-то более устойчивы. Ну, по сути, это поэтому. А просто потому, что у них вот этих вот эндогенных опиатов, то есть мне холодно будет там при плюс 18, а им холодно будет при плюс 10. Ну, просто потому, что из-за того, что есть эта травма, из-за того, что все время симпатика работает, то на нейроуровне его организм делает так, что он обезболивает гораздо лучше.
Ну, ты говоришь как-то про какую-то закаленность. Ну, не закаливание, в смысле, а закаленность как бы условно жизни. Про привыкание к
работе. Про такую естественную десенсибилизацию. Большое количество
реинфекции. Так понятно сразу.
Ну, именно на уровне, причем это называется нейропластичность, то есть это не то, что делаешь, ну вот, это вот как у собачки, грубо говоря, которая живет там, ну как у хаски, да, у них толстая кожа и, например, там большое количество шерсти, потому что они
зимой
на снегу спят. А у нас это мозг,
а у нас есть жабка.
Только хаски. Это вот еще как моя мама говоришь. Но у нас просто есть мозг, который делает вот эту эволюцию за буквально там несколько поколений. С точки зрения, ну, там, морфологии всех этих процессов, это вообще просто, ну, это как в космос полететь. То есть буквально три поколения, фига, и уровень вот этих вот эндогенных опиатов, он сразу стал выше. И выносливость буквально за несколько поколений стала выше. То есть, ну, это прям вот, это очень круто, короче. Вот. А и снижение уровня двух очень важных нейромедиаторов, это ГАМК и серотонин. ГАМК – это гамма-аминомасляная кислота, это тот нейромедиатор, который затормаживает. Ну, в хорошем смысле этого слова, то есть это тот нейромедиатор, который у нас дает нам отдыхать, спать, там, я не знаю, получать какое-то удовольствие, там, книжку читать, вот просто не напрягаться. Ну и серотонин это как бы счастье. И это почему, например, там именно при ПТСР, да, фармакотерапия ПТСР, она очень сложная, потому что фармакологически мы можем воздействовать на разные группы нейромедиаторов. Одновременно мы не можем повысить серотонин, вернее как, мы-то можем, но человек не сможет, потому что его там ресурс мозга, он ограничен. Вот. И мы, ну, и мы, к сожалению, не можем одновременно с этим работать, поэтому чаще всего по протоколам, странно, где есть протоколы, по которым лечение по протоколам считается, всегда начинается с серотонина. Потому что при высоких, при повышении уровня серотонина, да, там, ну, меняется чувствительность к этим нейромедиаторам, и человеку становится полегче. И тогда становится возможна психотерапия. Ну, как дополнение, как основная работа. 18.48. 7 минут. Гамма-аминомасляная кислота. Это просто там медиатор шторма. Вот. Ну, собственно, третья часть, что с этим всем делать и как с этим работать. С травмой, с посттравматическим стрессовым расстройством работают за счет того, гештальт-терапии. Это называется превратить боль в нарратив. То есть это рассказ о своей боли, это рассказ о своей истории. И, соответственно, работа терапевта – это стимулирование, да, там, клиента, да, там, преодоление всех там, психологических защит. А обычно люди очень искажают говорить о своей боли. Ну, потому что мы помним, да, что там есть эта миндалина, да, которая реагирует и на уровне мозга говорит ему «хватит, там, не надо об этом говорить». То есть там, зачем ты это делаешь, прекрати. То психотерапевт, он должен как вот этот вот гиппокамп. Говорит, что нет, там все нормально, успокойся, сейчас поговорим, там, сейчас все заархивируем. И это так работает гештальт-терапия. Есть еще два очень прикольных метода. Это метод EMDR, если слышали. Он по-русски называется ДПДГ. Это, объяснила, да? Это десенсибилизация и переработка травмы движениями глаз. Эта штука, ее придумала Шапира Фрэнсис. На самом деле никто до сих пор не знает, как это работает. Mm-hmm. То есть они
работает, но как непонятно.
Точно доказано, что на самом деле во время EMDR, да, действительно происходит каким-то образом сначала активация миндалины, да. Я сейчас эту картинку открою.
Что это такое технически?
Технически это ты рассказываешь о своей травме. Хотя я не EMDR-терапевт, поэтому я не...
Ну, примерно.
Ты рассказываешь о своей травме, и в этот момент я твой мозг заставляю делать немного другую работу, которую он обычно делает, когда ты рассказываешь о своей травме. То есть ты мне рассказываешь про травму, да? У тебя активируется миндалина, ты продолжаешь про нее рассказывать. Я делаю разные движения для того, чтобы активировать то правое, то левое. Это причем одна из теорий, как это объясняет. То правое, то левое. И у тебя начинает активироваться уже гиппокамп. И происходит десенсибилизация в том числе.
То есть, это как одна из теорий. Он сидит, покачивает головой.
Типа якорная техника вынула.
Кстати, да.
Так бы сразу и сказали.
Только наоборот.
Ну я помню, если я тебя так делаю. Нет, там делают...
Ну, смотри, это просто, смотри, я не терапевт, я медиатор пока, поэтому я не могу глубоко рассказывать.
Ну,
очень
похоже
на
следующей клинике.
Это просто то, что... Что важно понимать, на самом деле, вот исследования по травме и по эффективности терапии. Эти исследования, ну, они спонсируются, на самом деле, теми, кто популяризует этот вид терапии. Это, ну, это то же самое, как, например, там, в фармамире происходит, да, то есть там, я не знаю, есть там очень известный антидепрессант, там, ну, там, Прозак, например, да, и есть там Залог. Вот Залог, это там, Залог, то есть Атролин, Прозак, это Клофситин. Вот, например, и они время от времени, эти запустили исследования, в котором... Ну, и они, в принципе, объективны, потому что они там плацебо, двойные рандомизированные. Но все равно, ну, там, знаешь, кто плачет, кто платит, тот не плачет. Вот. И, например, там Прозак тоже запускают, и тоже они там как-то хорошо считают, что там их препарат эффективен. С методами психотерапии то же самое. Поэтому в мире кто самый популярный? Психоаналитики. Почему? Потому что у них больше денег, на самом деле. Вот. И по этой причине EMDR... Ну, хорошо, не те, кто больше денег там удивляет очень сильно. Но те, кто работает.
КПТшники самые популярные.
А это КПТшники, не могут больше тебя. Нет. Меньше денег. Нет, на самом деле, ну, то у психоаналитиков очень хорошие договора со страховыми. Вот, короче, первый метод это вообще психотерапия. Второй метод из доказанных, это вот этот EMDR. Потому что, правда, исследования есть, и, ну, в принципе, я видела, как это работает, это правда работает. Единственное, что они говорят, что это работает с любой остроты, по остроте недавности травмы, то, насколько я сейчас более-менее это понимаю, EMDR-чики говорят, что нет. Хорошо, если это один год, там, год-два прошло.
То есть,
работает, да?
Да.
Вот, видите? Я просто не терапевт. Хорошо. Вот. А третий метод – это травмофокусированная терапия в КПТ.
Да.
Это то, что я, например, в том числе часто делаю, и что там для меня, например, часто бывает методом выбора, потому что это метод, который помогает сразу нам с миндалиной переключиться на гиппокамп, не испытывая того количества болезненных переживаний, и как-то возвращаться к ним дозированно. Этот метод, он там разделяется на три части. Первая из них – это когда мы делаем экспозицию к страху, ну, только по таким, по маленьким шажкам, без обсуждения страха. Потом мы его обсуждаем, а третий этап мы точно так же его превращаем в нарратив, как мы это делаем, например, гештальт-терапии. Вот так вот работает с травмой.
Здорово.
Какие у вас есть вопросы?
У нас время.
Потому что у нас есть целая минута. Я отвечу на любой вопрос.
Мы как-то по дороге задавали.
Что там за книжка?
Какая книга, Надя?
Почему я сказала книгу? Нарратив – это рассказ, Саша. Это приводит...
Нет, это не был вопрос. Вопрос был в том, что гештальт-терапия, ну, там, считается, не помогает, если человек сам себе это проговаривает. Нужен необходимый контакт с другим.
Да.
Почему? Вот с точки зрения нейрофизиологии, это можно объяснить?
За минуту
закончилось.
Не, вообще можно, но...